уже развернутое толкование, и что важнее, для заграницы, как раз дал тот же Елисеий Богоявленский. Я сейчас зачитываю. Митрополит Сергий знал, что среди верных церкви есть немало таких, которые еще не сжили усвоенное в мирное время, то есть во время вот прежнее дореволюционное, неправильное воззрение на отношение церкви к государству, по которому не только духовный рост, но и самое бытие ее обусловливалось известной политической формой. Так что признание церкви до советской власти равнялось уничтожению ее, отступлению от православия. Вот это очень существенно. И началось это, между прочим, не при Романовых, а гораздо раньше. Еще во время вот Рюриковичей-Калитичей. Вспомним, что, например, Иосиф Волоцкий для борьбы с ересью жидовствующих не просто привлекает гражданскую власть в лице Ивана Третьего, а настаивает... Одну минуточку, эту мысль я закончу. Так вот, и это продолжается до тех пор, пока сам Господь не попускает вразумления. Сама государственная власть в лице Петра Первого проникается еретическими воззрениями и становится на сторону еретиков, а гнать их запрещает, делать верительным. Точно так же в вопросе о монастырском землевладении тоже стараются именно и окипляне привлечь на свою сторону гражданскую власть. Пока сама гражданская власть в 1764 году от себя не производит секуляризацию, то есть отчуждение церковных земель. 1764. Не живя никогда в мирное время церковной жизнью, будучи связаны с нею, то есть церковью, только традициями, всецело отдаваясь мирской жизни, люди такого порядка в тяжелое безгодье русского народа только и могут отдыхать душою в прошлом, не имея духовной силы подняться к вечности. Елисеий. Отсюда им почти не по силам понять церковь как надмирное бытие, хотя и пребывающее в мире, распростертая над всеми народами с их разнообразными формами правления, независимая от них ни в цели, ни в средствах сущностного своего бытия, хотя в известном смысле и подчиняющаяся последней. Им трудно оставить свой внутренний мирок, изменить их взгляд на отношение церкви к государству может только время и реальная жизнь благодатной церкви. Казалось бы, Елисеий говорит о мирянах, то есть людях, которые всю жизнь жили мирской жизнью. Но примерно так же жили и многие церковные иерархи. В том же 28-м году, получая, так сказать, младшего брата, то есть Иоанна Шаховского, Антоний Храповицкий так и заявил: «Церковь нуждается в православном царе». Даже Иоанн Шаховской, которому было 26 лет, и тот успел быстренько встрять с вопросом: «А если царя не будет?» «Тогда, — продолжал Антоний, — русская церковь станет захудалой, как коптская или эфиопская». Кстати говоря, для бывшего ректора Петербургской духовной академии это заявление недопустимо. То есть у него были глубокие провалы не только в сотериологии, но и в истории церкви, как мы видели, и в экклезиологии. Прежде всего, коптская и эфиопская церкви – это церкви монофизитские. То есть захудали-то они потому, что не поддерживали с благодатью Божию именно как отсеченные и засыхающие ветви. И даже Иоанн Шаховской тогда же подумал, что я и тогда не мог понять, и уж тем более принять, что церковь, стяжанная кровью Спасителя, должна в истории возложить свою надежду на кесарей. Это уж точно. Вот примерно об этом пишет Сергий далее. Итак, недаром ведь апостол внушает нам, что тихо и безмятежно жить по своему благочестию мы можем, лишь повинуясь законной власти. Первое послание к Тимофею, глава 2, стих 2. Или должны уйти из общества. Только кабинетные мечтатели могут думать, что такое огромное общество, как наша православная церковь, со всей ее организацией, может существовать в государстве спокойно, закрывшись от власти. Теперь, когда наша патриархия, выполняя волю почившего патриарха, решительно и бесповоротно становится на путь лояльности, людям указанного настроения придется или переломить себя и оставив свои политические симпатии дома, приносить в церковь только веру и работать с нами только во имя веры. Или, если переломить себя они сразу не смогут, по крайней мере не мешать нам, устранившись временно от дела. Мы уверены, что они опять и очень скоро возвратятся работать с нами, убедившись, что изменилось лишь отношение к власти, а вера и православная жизнь остаются незыблемыми. И дальше речь идет уже о заграничном духовенстве, которое числится в Московской патриархии, то есть не перешло по совету Сергия подчинение местных православных церквей, смотря по территории, где они оказались. Так вот, духовенству, которое числится в Московской патриархии, предлагается дать подписку о лояльности, то есть о воздержании от политических выступлений. И, наконец, речь идет в конце о предполагаемом созыве Второго Поместного Собора Всероссийской Церкви, каковой собор так и не состоялся. Вот это, так сказать, содержание декларации. Но сама по себе декларация, как пастырское послание, это был бы всего лишь, так сказать, выстрел, хотя и или звук трубы, что надо готовиться к сражению, но еще не само сражение. По-настоящему сердцевина вот этого церковного акта Сергия – это его распоряжение о поминовении властей в порядке канонического послушания. Распорядился ты тихо, но его просто никто не послушался. На этот раз уже пошло строго, в порядке канонического послушания, по известной формуле о богохранимой стране нашей, властях и воинстве, да тихое и безмолвное житие поживем, во всяком благочестии и чистоте. Это, да, это формула Сергия, но, конечно, из апостола Павла, как раз из первого послания Тимофея. Вот это поминовение, вот эта молитва за властей, притом безбожных и гонителей, это и есть та молитва за врагов, которая составляет существо христианина. Любовь к врагам, да. Как раз об этом уже в 28-м году, 19 января по-старому, то есть ровно через 10 лет после анафематствования, Сергий обращается к пастве с разъяснением именно вот этого акта. Еще раз и лично от себя заявляю, что архиерейскую присягу я помню и по своим силам и способностям соблюдаю. Веру святую православную содержу и буду содержать несомненно. Правила святых апостолов, святых соборов и святых отец с любовью приемлю. Он же блестящий канонист. Сам их стараюсь исполнять, и от других такого же исполнения требую. Это как раз об этом. Веренное мне стадо Христово вообще желаю вести только прямым православным спасительным путем, не уклоняясь ни направо, ни налево. Я думаю, что от этого своего исповедания я, по крайней мере, сознательно и намеренно не отступил. И впредь не отступлю, если Господь мне поможет. Что же касается поминовения властей за нашим богослужением, то это поминовение вводится не в отмену, а в исполнение церковного установления. Дальше идет одна странная ссылка не на Новый, а еще и на Ветхий Завет, а именно на 29 главу пророка Иеремии. Вот эту 29 главу пророка Иеремии мы будем разбирать в следующий раз, поскольку как раз наши занятия уже перейдут к событиям 28 года. Но здесь пока поставим себе на полях большой вопрос. Это заповедь апостола. То есть 1 к Тимофею 2.2. «Свято соблюдавшаяся нашей церковью во все времена повсюду и при всяких правительствах, совершенно независимо от того, желают или не желают они этого поминовения, веруют они или не веруют. О таком поминовении сделал распоряжение и покойный святейший патриарх Тихон. Если же его распоряжение оставалось малоисполняемым, то что удивительного в том, при расстройстве, в котором находилась наша церковная жизнь? Мы восстановили поминовение властей, чтобы снять поношение со всех нас, православных членов нашей церкви, будто мы лицемерно признали советскую власть, а на деле заграничными ее врагами. Оградить свою паству от такого поношения со всеми ее последствиями – наш пастырский долг. Ведь и апостол учит нас, что блажен, кто страдает как христианин, а не как нарушитель закона. Первое послание Петра 4:14-16. Итак, пусть никто не торопится при первом встретившемся недоумении бежать из ограды церковной, говоря, какие странные слова, кто может их слушать. То есть Евангелие от Иоанна 6:60. Наоборот, любовью покрывая случайные ошибки своего пастыря, а в другом послании он пишет, что допускаю, что мои распоряжения не безупречны. Пусть каждый запасается терпением, пока дальнейшая жизнь не разъяснит недоумений. Пусть каждый помнит, что не вне Церкви Христовой, а только внутри ее имеются глаголы жизни вечной. Там же стих 68. И что современные носители высшей церковной власти при всем своем недостоинстве не менее заинтересованы в чистоте православия, чем и другие. Сергий, митрополит Нижегородский. Итак, вот это, собственно, сам церковный акт декларации и связанный с ним акт распоряжения о молитве за власть. Загадка декларации мы с вами объявили, так вот теперь ключ к ней дан. Он заключается в том, что наша брань не против плоти и крови и против живых людей. Это Храповицкий будет призывать расстреливать большевиков, как бешеных собак. В таком случае, я думаю, что в первую очередь бешеные собаки попали бы почти все родители, кроме там небольшого контингента уцелевших. Или дедушка и бабушка, вот для младшего поколения. Так вот, наша брань не против плоти и крови, а против миродержателя, против тьмы века сего и духов злобы поднебесной. Сами люди заражены бесовщиной, но они остаются людьми, именно как больные. Как больным такое и отношение. И согрешивший может покаяться, и больной может выздороветь, и враг может переменить мысли. Только надо. Так вот, во всяком случае, церковь, так сказать, под руководством своего кормчего, выходит на путь не просто аполитичности, она выходит на путь пастырства. Дух-то этот тот же, что и в Тихоне, помните? Пусть плохи большевики, но ведь и они мои духовные дети. Как же я могу бросить их? Церковь выходит на путь пастырства, на путь молитвы. Это было осмысленно, пожалуй, за границей даже раньше, чем у нас. Помните, Петр Иванов пишет в «Тайне святых», что эти мироправители, это 12 царей, имевших одни мысли, то есть единую идеологию, что они победят всех своих врагов, но истинных врагов их одних мыслей, то есть их идеологии, они никогда не будут видеть, знать и достигать. Это будут добрые их враги. И вместе с Агнцем, со Христом распятым, они победят 12 царей. Их оружием будет терпение и молитва за 10 царей, и всяческая доброта. Итак, заканчивая сегодняшнее занятие, я особо хочу остановиться вот на этих строках декларации, что забывали люди, что случайностей для христианина нет, что в совершившемся у нас, как везде и всегда, действует та же десница Божия, неуклонно ведущая каждый народ к предназначенной ему цели. предназначенное от Бога, конечно, промыслительное значение в домостроительстве Божьем, каждый по местной церкви, и ее особого неповторимого пути. Как мы помним, как раз в день отречения, то есть 2 марта 1917 года, явилась по извещению самой Божьей Матери, явилась ее чудотворная икона державная, да то ли неизвестно, где сама Божия Мать держит в своих руках державу и скипетр России. Попытка вновь протолкнуть на престол династию Романовых означало бы пытаться вырвать державу и скипетр России из ее пречистых рук. Это первое, и, кстати говоря, то, что теперь Матерь Божия управляет Россией, это свидетельство тогдашнего митрополита Тихона, будущего патриарха. Тогда же, в 27-м году, но осенью, Вениамин Федченков как раз обратил внимание, что огромное большинство русского зарубежья воспринимают церковь только в симбиозе, как приложение к чему-то. Приложение можно приложить, значит, к православной монархии. В истории мы встречаем другие симбиозы, например, ХДС, ХСС, то есть христианские демократы, христианские социалисты, христианское там, например, национал-патриотическое, еще какое-нибудь, или наоборот, христианское на наднациональное движение, то есть вненациональное. Так или иначе, вот он здесь, вчитываясь в апостола дневного, обращает внимание вот на что. «Приветствуй любящих нас в вере», послание к Титу. Не только по признаку национальности, государственности, а по вере. Только так любящие в вере, по единству веры, единомышленны и близки, по вере как таковой. А когда смотрят на веру не саму по себе, а как на средство к достижению чего-то иного, это не есть любовь по вере, а по нации или по государству. А ныне так многие, огромное большинство смотрит. Это ложно христианство. Какое же великое дело сделал митрополит Сергий, поистине историческое, даже мировое, перевернуть мысли всех. Это дело огромной души христианской. Дело глубочайшего ума, плод великого страдания. Помоги ему, Господи, в всем апостольском подвиге, как ему трудно теперь при общем непонимании. Что касается того, что плод великого страдания, уж это не оставляет ни малейших сомнений. И последнее. Слишком распространенная точка зрения, ее придерживался, по крайней мере, 10 лет назад и нынешний патриарх, не знаю, как сейчас, что декларация была только средством, чтобы на слово, значит, договориться с властями-безбожниками, то есть кинуть им декларацию как кость, чтобы они не кусали церковь. Ну, это я, конечно, своими словами, но смысл именно это ошибка. Во-первых, именно церковь сохраняется своим божественным основателем. И если от чего ее надо освобождать, то это от неверного духа ее членов. Не говоря уже о том, что сам Сергий вовсе не был уверен, что большевики будут держать свои слова. 4 раза его дергали, и он прекрасно знал, что декларация так же мало предохраняет, как чин 12 псалмов. Поэтому я зачитаю уже мнение просто нашего современника и живущего в России. Любопытное. Думают, Сергий согласился с большевиками, и они согласились сохранить церковное управление. Но большевики – бандиты, и обещания не исполняли. А дело в том, что этой молитвой за большевиков и благодатью, которую она давала, так укротило сердце наших священников, что они возлюбили большевиков. И тем отличаются все святые XX века. Они любили большевиков. И искренне, и верно. И этим был побежден большевизм. И церковь стала неразрушима. Да. И атеистическая пятилетка застыла на полпути. Паралич охватил. Это, кстати говоря, очень верно. Она ведь была объявлена в том самом 27-м году, что и декларация одновременно. Но в 30-м году она действительно застыла. То есть до 32-го года так и не дошла. «Премудрость Божия», двоеточие, «граница сердца и граница реальности совпадают. Кольцо, охватившее церковь, дошло до предела, а этот предел есть сердце человеческое. И церковь стала непобедима, ибо Господь снова стал во главе. Промыслительно было то, что только в конце жизни Сергий стал патриархом. Мы помним, что при царе, то есть начиная с 1797 года, главой церкви был объявлен царь. Как это не смешно и странно. В 1832 году, то есть 35 лет спустя, хоть какое-то теоретическое обоснование дал Спиранцев. Да, масон, да. Наконец, промыслом Божиим людям дано было вспомнить и вновь уверовать, что главой церкви является сам ее божественный основатель. Господь и Бог наш Иисус Христос, Ему же слава во веки. Аминь.